Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Тема у нас сегодня одна. Это трагедия в Казани, которая произошла. Надо сказать, что я в силу занятости сегодня с утра некоторое время не смотрела в телефон. И когда я его взяла в руки и посмотрела новости, я не думала, что что-то может произойти. Я была, конечно, потрясена полностью. В этот момент мои дети находились в учебных заведениях как раз. Все это произошло, вы знаете, с утра. Подросток, 19-летний парень взял ружье. Я сейчас точно скажу, как оно называлось, но это не важно. В общем, он взял оружие, зашел в школу, в которой он учился, которую он окончил 4 года назад, и начал стрельбу. Я сейчас перед глазами вижу ленту новостей. Если вдруг какие-то новости у нас будут появляться, какие-то подробности, я не знаю, какие-то решения или что еще, я буду обязательно зачитывать. Только что Вячеслав Володин, вот пока у нас новости читал наш новостник, Вячеслав Володин 20.03 опубликовал пост в своем телеграм-канале. У него есть телеграм-канал, кстати, там уже, между прочим, он недавно его завел, у него уже 21 214 подписчиков. Я напоминаю, пользуясь случаем, что у меня тоже есть телеграм-канал, он называется «Оношко», вы тоже можете подписаться. Пишет Вячеслав Володин, я сейчас вам зачитаю, а дальше мы только с вами будем обсуждать, в каком направлении нам с вами двигаться, как вы относитесь к инициативам, которые сейчас вот в течение дня произносились сверху. В общем, понятно, что идеи, раз они есть, они будут воплощены. Может быть, мы еще какие-то советы снизу можем попробовать дать. Я у себя в телеграм-канале написала о том, что в первую очередь, прежде всего, почему-то никто не говорит о изменении системы психологической, психиатрической помощи в стране. Никто пока не говорит о том, что на это нужно выделять дополнительные средства, улучшать квалификацию, вообще заниматься этим вопросом. И вопрос у меня был бы к вам в дальнейшем сегодня в программе. Насколько вы глубоко и далеко готовы зайти в своем общении или позволить своим детям, да, или позволить врачам общаться со своими детьми, чтобы те тоже наблюдали, и насколько далеко это может все зайти. Но если мы за это получим, допустим, профилактику вот подобного рода происшествий. Если вы в Телеграме есть, то вы, наверное, видели и кадры. Я видела только, что у нас тут есть телевизионный монитор в редакции. Он без звука у нас работает. Там ВГТРК, значит, 24/7 крутятся новости. И я видела, что кадры с первого допроса вот этого стрелявшего 19-летнего преступника, который сдался, сознался. Вообще у него был план застрелиться, но он был не в адекватном состоянии. Вот этот вот допрос, где он лежит привязанный там и с ним разговаривает, он что-то там кричит, выкрикивает. Я думаю, вы видели все, кто есть в Телеграме. Кого нет в Телеграме, ну, можете, может, вам по телевизору. Там очень много мата, поэтому я думаю, что по телевизору, наверное, не дают этот текст, эту речь. Ну, не знаю, стоит ли мне в своем Телеграм-канале это публиковать. Если хотите, я могу выложить, но уже после эфира. Вот, и очевидно, да, сейчас, значит, ему грозит возбуждено уголовное дело, понятное дело, ему грозит там пожизненное лишение свободы, вообще у нас смертная казнь, но на нее наложен, значит, сейчас мораторий, поэтому нет смертной казни, есть пожизненное заключение. Что пишет Володин? Сегодня тяжелый день, произошла страшная трагедия в Казани, погибли дети, бесчеловечное жестокое преступление. Мир сильно изменился за последние несколько десятилетий. Новые технологии, доступный всем интернет, принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей, их здоровья, психики и даже жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно, пишет Володин. Трагедия в Казани подтверждает это. Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. Ну, тут Конечно, надо, но я беспокоюсь о том, в правильном ли направлении будут двигаться наши законодатели, и что именно они собираются запретить. Следствие выявит причины произошедшего, нет сомнения. Но и сейчас, совершенно очевидно, требуются дополнительные решения, законодательные в том числе. И далее тезисы. Во-первых, связанные с оборотом оружия. Ну, раз об этом пишет Володин, наш спикер Нижней палаты парламента, я думаю, что это практически вопрос, можно сказать, уже решенный. Я думаю, что парламент проголосует «за». Итак, слушаем. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив. То есть сегодня ее, наверное, написали и будут вот в течение недели допиливать, а на следующей неделе уже будут принимать. Во-вторых, правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. Вот то, о чем я говорила. Значит, будут проверять психику. Как? В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензии на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки. Ну, тут вопрос возникает, как фиктивную от неэффективной справки отличить. Ну, допустим, какая-нибудь, условно говоря, это закупка. Ну, вы видели сегодня в «Беспощадном пиарщике». Ну, может, не видели, если в Google просто зайти, написать «купить справку на получение оружия». Тут же тебе там рекламные, вываливаются рекламные сайтики какие-то, что за 2 часа там тебе привезут на адрес и так далее. Вот такие, видимо, будут вычищены. Но я помню свой визит к психиатру, который водительскую комиссию, да, значит, надо было пройти. Ну, и там что может сделать психиатр за, не знаю, 10 минут приема, которые у него там есть, или 12, да, он... Я знаю эти принципы. Первое, что нужно, когда вы видите перед собой, вот вы психиатр, вы видите человека, вы должны понять, ориентируется ли он во времени и в пространстве. Это первые две основные вещи, которые предстоит установить. Он спрашивает, какое сегодня число, какой сегодня день, где вы находитесь. Вы отвечаете на эти вопросы. Далее он просит показать вены. Ну, вот в моем случае было так. Но это было, правда, очень сильно давно. Тогда еще была, можно сказать, эпидемия. Хотя, говорят, и сейчас она тоже, на самом деле, продолжается. Но это вот в моем пузыре знакомства этого нет. Но, в общем, показываешь там, допустим, вены. Да, ну что еще? Ну что, не употребляете? Не употребляю. Все, все. Спасибо, до свидания. Ну, это по-проводительски. А мы помним, да, из школы автомобильной, что... автомобиль – это, как это, предмет повышенной опасности, или как-то там была такая формулировка, что это, по сути, тоже в каком-то смысле оружие и орудие, да, которым ты, если ты его направишь куда-то не туда, то может случиться беда. Вот. Поэтому есть ли разница между тем и тем, тоже вопрос. Звучат предложения, дальше Володина читаю, уйти от анонимности в интернете, что позволит... считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Кстати, этот молодой человек у себя в телеграм-канале написал, что он идет там убивать, назывался его телеграм-канал. Но он уже в любом случае заблокирован. В момент, когда он это писал и там свои селфи постил, на него были подписаны 4 человека. То есть 4 человека, вероятно, увидели это сообщение. Это очень, конечно, немного. Потом, когда это все произошло, у него там скакнуло до 1500. Но сейчас уже отписываются, потому что явно новых сообщений там ждать не придется. Плюс он заблокирован. Вот. Значит, про анонимность. Тут было анонимно зарегистрировано, но его быстро очень нашли. Важно сделать все для повышения роли семьи. Роли семьи. Ее укрепление, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечение их в занятия спортом. Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Это сообщение, которое написал Вячеслав Володин, он опубликовал его там 12 минут назад. Ну, давайте обсуждать. Приступаем к приним. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я бы прежде всего хотела бы услышать, конечно, врачей-психиатров, если они у нас есть среди слушателей, а я уверена, что они есть. Я боюсь, конечно, услышать от них некие разочаровывающие, такие необнадеживающие вещи, потому что понятно, что общество, как бы оно живет таким образом, на самом деле, что оно рассчитано на то, что все здоровы. Вот. И вообще в любой человек, в любой момент, вот вы где бы вы ни находились, вот вы оглянитесь вокруг, вот любой человек в любой момент, и вы тоже можете сделать на самом деле все что угодно, да, какое-нибудь безумство. Но все работает, потому что никто ничего не делает, потому что вы как бы в здравии находитесь. Вот. Когда наступает какой-то дебют или вот такое состояние, можно ли, ну, там сейчас будет экспертиза, он уже направлен, запрошен следствием экспертизы, его сейчас направят в Институт Сербского, наверное, этого молодого человека. Посмотрим, что там она покажет. Но очевидно, ну, из тех кадров, которые разлетелись сегодня по телеграм-каналам, и даже, вот я видела, заблюренные как-то они показывались и по телевизору, уж не знаю, со звуком или нет, очевидно, что ситуация нездорового человека. Так, 7373948, звонки, сообщения присылайте на телеграм, говорит МСК-бот, я сейчас все буду читать. Мне в личку ничего не пишите, я не читаю личные сообщения, пишите на телеграм, говорит МСК-бот, и тогда я увижу ваши сообщения. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, однодетные родители, делайте выводы из трагедии, породите второго. Странный совет у 64-го. Нет, я могу только поддержать. Чем больше народу, тем лучше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Ну, в первую очередь, конечно, хотел бы выразить соболезнования,
да,
родственникам погибших. Да,
совершенно. Кстати, можно я скажу? Вот вы, сейчас я вам дам время и слово. Смотрите, оказывается, люди сегодня несут спонтанно, стихийно к полномочному представительству Республики Татарстан цветы. Там игрушки, свечи, там же дети погибли, это вообще. Ушли утром в школу, не вернулись домой, да? Такой погожий майский денек. Если что, адрес там такой, 3-й Котельнический переулок, 13/15, строение 1. Если вдруг кто неподалеку, если есть желание как-то... Это, конечно, ничего не, вообще не поправит, не исправит, но просто оказывается... И Матвиенко вот туда тоже поехала и цветы возложила. Да, говорите, пожалуйста.
Да, значит, в отношении ситуации, я боюсь, конечно, остаться в меньшинстве, но мне кажется, сейчас вот в связи с возникшей этой трагедией может сложиться ситуация, ну, с одной стороны, популизма, с другой стороны, как говорят, что вместе с водой выплеснули ребенка. Попробую сейчас пояснить. Ну, на мой взгляд, я юрист с 25-летним стажем, я считаю, что нынешнее законодательство в области оружия у нас, ну, достаточно совершенно. Безусловно, конечно, в любой ситуации, ну, как любое действие рождает противодействие. То есть и в колониях строгого режима, где, в общем-то, жесточайший контроль, умудряются и наркотики принимать, и убивать друг друга, и как-то заметать эти следы. Вот. И я считаю, что вопрос в большей степени стоит, конечно, в целом в обществе. Потому что, ну, например, у меня сейчас сын учится в 9 классе, и постановка вопроса, которая меня резанула еще, когда он пошел в 1 класс, резанула вслух, что школа оказывает услугу, воспитанием мы не занимаемся, извините. Ну вот, вы там самостоятельно, ну, простите, кто-то может самостоятельно заниматься лучше, кто-то хуже. Второй момент. Лицензия на оружие. Ну, я порядка 15 лет владею гладкоствольным оружием, ну, изредка езжу на охоту. Да, я получил лицензию, все. Но, опять-таки, запросто возможна ситуация, что после этого я, к примеру, начал пить. Попал в ДТП, да. У меня там какая-то травма головы, еще что-то. Сейчас, слава богу, ну, достаточно хорошие развитые электронные базы и момент отслеживания. То есть, да, у меня есть оружие, я получил действительно законно справку. Но после этого со мной что-то происходит. И вот этот момент, как мне кажется, как раз он очень важен. Именно мониторить и отслеживать именно подобные ситуации. Кроме того, ну, как вы понимаете, любой человек, да, возможно, состояние аффекта, возможно, какие-то переживания, но был нормальный человек, получил все законно, все прекрасно, он жил, не тужил, и в определенный момент его довели. Он психанул, схватил ружьем, бабахнул, все. От этого, к сожалению, никто не застрахован.
А вы не боитесь, что вот Уткин сегодня написал в своем телеграм-канале, значит, я Уткин его репостнул, поэтому я знаю, значит, что, мол... Ну, там он про ужесточение вот это вот, что сейчас пошли разговоры, ужесточить, а он говорит, ну да, ну вот я, например, у меня там есть возможность, или была возможность, но я не стал покупать, потому что я в себе Ну, не то чтобы не уверен, сейчас уверен, а завтра не уверен, или действительно выпью, или мне что-то ударит в голову, или что-то вдруг разозлюсь сильно, да, в автомобиле буду ехать, а захочу кого-то проучить, да, вот бывает у всех, да, ситуации прям, что бешенство, вот так вот, но нет, редко видите, такое бывает.
Здесь, опять-таки, вопрос самосознательности, то есть человек-то, получается, он себя, ну, по крайней мере, если он чувствует, что за ним что-то подобное, что грешок такой произойти, он работает, что называется, на упреждение. Здесь как раз именно вопрос о воспитательной функции.
Да.
И вот знаете, я еще хотел такой момент все-таки добавить, ну, вот в отношении ужесточения. Мне кажется, вот у меня-то есть знакомый, он гражданин Германии, он охотник, экстремал, там, значит, у него все это. И как-то мы с ним однажды разговаривали по поводу охоты. Я говорю, ты знаешь, ну, как бы вот есть такая проблема, едут на охоту, там, выпивают, и все. Он говорит, прости, что делают? Я говорю,
ну, а, нельзя, да, у них там нельзя, запрещено.
Вот. Он и говорит, ты знаешь, если, говорит, меня... в нетрезвом виде, с оружием, причем неважно, оно у меня может в багажнике лежать, засечет егерь, полицейский, там неважно, представитель власти, у меня отнимут оружие, у меня отнимут охотничью лицензию, права, права на яхту, там, на самолет, на все. Я буду ходить пешком.
То есть у них там бывали. И у нас-то вот, кстати, с охот, я случай, да. Только по ошибке я знаю, когда в кустах там друг зашевелился, его бабах, и все. Вот такие вот у нас регулярно. Нет. Новости
да,
прилетают,
по крайней мере. Происходит. Нет, но здесь именно момент, то есть как бы если я в нетрезвом виде что-то такое, и у меня вот точно повышенная опасность, все, да. Вот это вот, как говорится...
Ну, у нас это да, у нас, я, кстати, не знаю, там, ну, вы говорите, что у нас нет, да, запрета на это, но вот, еще один путь. Но в данном случае вот эта трагедия, конечно, в эту сторону не заставит думать пока законодатели, но спасибо вам за звонок. Массовое убийство... В результате пока на данный текущий момент погибло 9 человек, 9 детей, не там 2 учительницы, одной 26 лет, молоденькая совсем, другой 55, классный руководитель 4 класса, представляете, 4 класс, завтра в школу, наверное, они не пойдут, я так понимаю, 32 пострадали, нападавший был задержан, все произошло в 10 часов утра, школа номер 175 города Казань. Стрельба, по данным ТАСС, началась в 9.20. В 9.25 поступает сигнал с тревожной кнопки. На тот момент в школе находилось более 700 детей, около 70 педагогов. Согласно свидетельствам, был как будто бы слышен взрыв. Первым погиб, говорят, охранник, который пытался остановить идущего этого товарища, значит, ну, который нам не товарищ, конечно, никакой уже. И что, видео, как он идет, вот надо сказать, с гладкоствольным ружьем Hudson Escort PS, идет совершенно уверенным шагом, и даже как будто бы кому-то встречному, вот пока он идет по улице, вот так с рюкзаком, вот с этим гладкоствольным ружьем, кому-то вроде даже рукой помахал, встречному, ну, человек мимо идет, и он, и когда вот так вот, ты когда видишь, да, такую фигуру, которая деловито куда-то движется с чем-то таким длинным, там, темным в руке, ну, ты, конечно, не подумаешь, там, звонить в полицию и так далее, нет. Нет, конечно, такие вещи. Человек не срабатывает так это. Охот-билет есть, но оружие не покупаю. Не покупаю, боюсь пойти искать правду, пишет Сергей. Глеб пишет, посмотрел записи, где слышен голос убийцы, частично видна мимика. Неплохо поставленная речь, нетривиальный выбор слов. Тембр, голосовая модуляция дает основание полагать высокий IQ на фоне явно индуцированной идеи. То есть мальчик хорошо подготовлен психологически и ментально. Не удивлюсь, если он владеет приемами симуляции психического расстройства. Нужны очень мощные эксперты, понимающие в методах психоподготовки подобных личностей. Глеб, есть еще одна вещь. Обращаю ваше внимание на то, что, к сожалению, уровень интеллекта и психические расстройства – это не как бы не противореч... не взаимоисключающие вещи, к сожалению. Часто бывает так, что ошибочно люди думают, что высокий IQ, развитый интеллект, даже логика, которым там и прочие всякие там навыки, память, сообразительность и так далее, это не связано с психическим здоровьем. То есть мы ожидаем, да, что умный человек, он не будет там что-то глупое делать, но на самом деле это бывает не так. В развитых странах система учетов существует, пишет Фома Киняев. Система диспансерного учета выбрасывания денег на ветер. Будем жить от дебюта до следующего дебюта. Зарагоза Сахара пишет. Григорий из Санкт-Петербурга. У меня сын завтра резко будет учиться на удаленке. 11 класс. Сегодня нормально пошел в школу, а вот к концу дня отправили на один день на удаленку. Спекулировать не хочу, но может быть совпадение. Да нет, конечно. Сейчас там все на ушах, все директора и все департаменты, и комитеты по всем городам России думают, что им делать. Я могу сказать, что все наши вот эти вот огневая оборона по периметру, которая сейчас выстроена у школ, там все эти системы, решетки, там, знаете, я в свою школу зайти не смогла, значит, 5 лет назад еще, там у нас типовая, да, на юго-западе Петербурга типовые такие, на букву «Н» похожие школы, и выносные крылечки, они были, уже крыльцо было обнесено решеткой, то есть ты мог зайти, так, рук туда протянуть внутрь крыльца, и все. Или ученики, наоборот, навстречу могли выйти и застрять в этой решетке, если там никто дверь не откроет. В школу меня не пустили, к учителям меня не пустили. Нигде, на самом деле, охранники гоняют всех этих непрошенных там учеников бывших и так далее. Никто никого не пускает. Но вот если такой случай, то, оказывается, ничего сделать нельзя. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Извините, у меня вот вопрос. Достаете полицию, охотника. Ну почему в школе нет никаких претензий? Он же пошел куда? Где его доставали? Ну почему этот вопрос не обсуждается?
Ну он... Подождите. Стойте. Смотрите. Жизнь человека устроена таким образом, что у него есть ряд мест, куда он обычно ходит. Например, он ходит в детский сад, который близко к дому, как правило. Потом он всегда ходит в школу обычно, если это не домашнее обучение, да? Он ходит в школу, в любом случае, все люди ходят в школу, ну, почти большинство подавляющее, и у всех в этой школе какая-то жизнь, и какие-то и проблемы, и так далее. Другой вопрос, что мы знаем, я не знаю, общались ли вы со школьными психологами когда-нибудь, я общалась, вот, это, ну, на мой взгляд просвещенный, это полное... Ну, то есть это не психолог, это не там помощи, не то, что помощи, там не квалификации, ну, вообще ничего. Это просто тетушка такая средних лет, которая очень беспокоилась по поводу того, что дети, современные дети очень много там играют в шутеры. Вот и все, о чем она беспокоилась. Больше на какие-то более глубокие вопросы, там, как мотивировать ребенка там учиться, там, всякие, тогда это она уже не могла. Она говорит, вы мама, вы должны знать. Вот, 7373948, наш прямой эфирный номер. Он учился средний, пишет 40-й. Какой же там высокий уровень интеллекта? Ну, какой-то уровень был у него интеллекта, не самый низкий. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
После войны было много оружия у народа. А таких случаев не было.
А вот насчет этого я бы хотела, кстати, тоже обратить ваше внимание, что поскольку не было свободной прессы после войны, ну, то есть она какая-то была, которая там, ну, у нее были определенные задачи. Сначала она там, ну, полностью была, там, вот эта война шла и так далее, освещала. После этого восстановления были определенные установки. Вы просто никогда бы... Может быть, бы не узнали о том, что какие-то события происходят. Они не попадали в газеты. Вот. Газеты рассказывали про то, сколько тонн чугуна отлито там, и так далее. Анекдоты на последней странице это было. Вот. А другие... Я видела просто эти тоже газеты. Более того, я могу вам добавить, что моя бабушка была в городе Харькове сначала учителем русского языка и литературы, потом завучем, потом долгое время директором школы. Одной из школ Харькова. Долго. Она сама ее как бы с нуля, вот как раз после войны, да, так сказать, наполняла и так далее, завела, и она ушла на пенсию после того, как был один скандал у них в районе, в другой школе, она просто на это посмотрела, там директора уволили, хотя он никак не мог там влиять на ситуацию. Она не была связана со стрельбой, там была другая ситуация, там девочка, шестиклассница, забеременела от брата, вот такая там была ситуация, но уволен был директор, вот, который, видимо, должен был как-то этому противодействовать, но вот не смог. И посмотрев на это, то есть на то, что ты никак не владеешь ситуацией, но тебя за это наказывают, бабушка уже как бы у нее возраст подошел пенсионный, она, не дожидаясь каких-нибудь событий, взяла и все-таки уже ушла на пенсию, как и того, и требовал ее возраст. Вот. Было ли это в газетах харьковских событий как-то освещено? Очень сомневаюсь. Так же, как и какие-нибудь сюжеты со стрельбой и так далее. Некоторые вещи мы сейчас из кинофильмов узнаем, да, которые ретроспективно, там, через архивы, доставая документы, что-то восстанавливают и снимают кино. Великие режиссеры, да? Продолжим обсуждение с вами сразу после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
Значит, мы продолжаем обсуждение. У нас телефон эфирный наш. Я для психиатров, конечно, бы его попридержала. Вот, если можно, пожалуйста, психиатры, позвоните, выскажитесь, как вы думаете, можно ли как-то изменить систему, подход, может быть, приучать людей к мысли о том, что психотерапевт – это неплохо, не страшно, и даже психолог, ну да, тут же начинаются вопросы, а где взять хороших, и так далее, и тут ответа нет. Глеб нам пишет на Телеграм, говорит МСК-бот, это не я писал, это от доктора Сосновского. Здравствуйте, про симуляцию возможную, что, мол, там говорит он слишком интеллектуально. А это доктор Сосновский, я посмотрела, это журналист и политолог, оказывается. Это вовсе не психиатр никакой. Но, да, он следит тоже за ситуацией, как я вижу. И на, значит, у нас телеграм-канал РИА Новости, что сообщает, что устроивший стрельбу в школе Казани имел при себе большой арсенал боеприпасов. Бывший ученик Казанской школы, устроивший стрельбу, так, в ходе осмотра школы, где бывший выпускник устроился, обнаружено большое количество боеприпасов. Нападавший принес их с собой. По предварительным данным, эти боеприпасы предназначены для того ружья, которое было у стрелявшего. Точно на этот вопрос ответит экспертиза. Мальчик в 18 году, ну, ему 19 лет, закончил эту школу в 18 году и учился в колледже ТИСБИ, университета управления ТИСБИ. Направление, как на котором он учился, мы пока не знаем. Там есть и финансы, право, экономика, информационная система программирования, гостиничный сервис. Мало очень мы знаем о семье, практически ничего пока что. Почему-то вот только единственное, что я видела, что его папа ходил на родительские собрания, а маму не видели. Ну, может быть, там. Вот. 7373948. Как вы думаете, в какую сторону и что нам нужно делать? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, недобрый, да.
Недобрый, да, уже, получается.
Вы знаете, ну вот по поводу колледжа, колледжа вот этого ТИСБИ, где он учился, да?
Да.
Он же для совсем-совсем недоразвитых, вот этот колледж-то.
Это вы знаете, это, как это, бы вы там
это
оттуда, что ли?
100% знаю.
Слушайте,
это прям,
ну,
местная информация.
Но это же значит, что... Ну, как бы для нас это что значит? Что все, кто там учится, они такие? Нет. Ну, это что
они
нам дает эта
такие,
информация?
А их даже на работу не берут. Это реально проверенная информация. То есть это сейчас не какой-то там, извините, воздух, пук там.
Ну, вот. Даже если... Да, да, хорошо. Что... Давайте по сути, что... мы можем как общество предпринять, чтобы минимизировать риски вот возникновения таких историй?
Вот смотрите, честно сказать, как общество от психов-одиночек мы ничего не можем предпринять.
Ну а развивать? Вот, слушайте,
спецслужбы не могут от
психов-одиночек. Я слушаю, вы такой человек, так сказать, давайте будем считать, что вы такой усредненный наш слушатель. И скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь обращались ли к психологу, либо к психотерапевту?
Только по работе нас туда гоняют.
Ну то есть сами нет? У вас нет, вы не чувствуете такой нужды? Нет необходимости.
Вот абсолютно, абсолютно. Вы знаете, как... Я не говорю, что это плохо, что эти люди там за даром свой хлеб едят. Нет, действительно.
А есть ли среди ваших знакомых те, кто посещают психотерапевта, либо водят детей?
Ни одного. И тогда... Нет, ни одного нет. И на самом деле этим делать не поможешь. Ни один... Вы знаете, у нас... Мы не так чуть-чуть воспитаны. Если бы нам это с детства... Мы там на антидепрессантах сидели, нам прописывали, мы...
Ну зачем сидеть? Нет, ну послушайте. Вот вы как бы так плохо относитесь, чувствуется, к антидепрессантам, но есть некое шаблонное мышление, которое говорит, ну и действительно там проблема даже в некоторых странах есть, что народ там очень сильно привыкает. Вот, но дело в том, что они... Ну, есть же такое, мы же не можем отрицать, вот, будучи взрослыми людьми, да, уже прожив какое-то количество лет во взрослом мире, мы понимаем, что есть люди, склонные, там, не знаю, к депрессиям, допустим, да, к каким-то таким лирическим настроениям, и вообще не знаешь, где, когда. И если им плохо, если им это помогает, то почему... Ну, у нас стигматизировано, да, обращение. Если мне вам кто-то скажет, знаешь, я стал ходить, и там, как это, у меня терапия... Извини, я старик, я не могу, завтра у меня говорят, в 6 вечера начинается, значит, сеанс. Ну, что вы про него подумаете? Это не, у нас не принято, да, но может быть, это плохо. Может быть, это плохо, может быть, так не...
Может быть,
это не должно быть так.
Может быть, это и плохо. Мы сейчас не можем какими-то там временами, да, там, плохо это или хорошо... Мы по этому факту, вот по этому случившемуся ведь эпизоду сейчас говорим,
да,
по вот
да,
этому
да.
случившемуся эпизоду, по-другому там вот то, что было в Крыму, да, случившийся эпизод.
Его
да,
ни одного мальчика не повели к врачу. Я так понимаю, он же не состоял, он не состоял, никто не мог знать, что такое случится, но он приходит...
Скажите, пожалуйста, ни один придурок о себе не скажет, что он придурок и не пойдет специально лечиться, ни один алкоголик не скажет. Ну, давайте будем вот открыто
смотрите,
говорить.
Смотрите, есть, поэтому я хотела, чтобы психиатр позвонил и рассказал, какие признаки, давайте так, спасибо вам большое за звонок, какие признаки, на что нужно обращать внимание родителям, например, которые все еще все-таки живут в одном пространстве со своими детьми-подростками, что может свидетельствовать о том, что что-то происходит, не знаю, неладное? Когда начинаются проблемы? На что нужно обращать внимание? Что обсуждаем, спрашивает 78-й, который только что подключился. Мы обсуждаем трагедию в Казани. Стрельбу, которая случилась сегодня с утра. 9 погибших, из которых 7, да, получается, детей, 2 взрослых. 32 человека пострадали. Завтра утром будет приниматься решение о транспортировке или не транспортировке из Казани в Москву пострадавших. Там родители размещены в гостиницах вокруг, рядом с больницами, где дети сейчас проходят, там, значит, за ними следят. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я хотела бы сказать о том, что нам в нашей стране, чтобы бороться с такими проблемами, необходимо министерство цензуры, которое наших детей оградит от нежелательного контента. Мой старший сын, он сидит в тюрьме, и я заметила, что это все началось тогда, когда он стал увлекаться вот этими играми компьютерными, потом фильмы, которые там во все тяжкие и всему подобное. Понимаете?
А за что он в тюрьме сидит?
Когда мальчик пошел, допустим, покупать оружие себе, в магазине, вот, допустим, настолько оказываются равнодушные люди, что они не спросили даже его, в каком ты состоишь обществе, где твой, кто тебя рекомендовал, чтобы мальчик, которому 19 лет, не мог бы один прийти в оружейный магазин без рекомендации взрослого мужчины с ним рядом. Вот это было бы дело.
Простите за вопрос, ваш сын, какое преступление он совершил? Ну...
Связанное с наркотиками.
А, понятно. Ну, вы думаете, это связано в том числе и с медиа, да,
как
кино?
Говорится, другая немного тема.
Ну да.
У нас очень много сидит молодых людей, которые детородного возраста, которые могли бы действительно поднять демографию в стране, а они сидят за проступки, которые, они должны быть пересмотрены. Все вот эти, то, что сейчас сидит молодежь.
Ну, понимаете, да, наша система плохие. Это каток, это известно, да-да-да, там за провинности и даже экономические просто, ну, то есть они, конечно, тяжкие и так далее, если в составе группы, так это совсем почти пожизненное, говорят, заключение дают, люди сидят, умирают там и так далее, тут вопросов очень много, конечно, по поводу всей нашей системы, так называемые исправительные, которые не всех исправляют, естественно. Всю жизнь играю в игры, имею оружие 7 лет, даже ни одну единицу в мыслях никогда не было пойти всех перестрелять, пишет Век. Зачем рядовому городскому обывателю оружие? Мы не живем на крайнем севере, где люди живут охотой, мы в мегаполисе. Могут сказать, что есть охотники, и это хобби, и ему нужно оружие. Выбирайте тогда другое хобби, не охоту. Марки собирайте. Вот запретить гражданский оборот. Может запретить гражданский оборот огнестрела, пишет Виталий из Филей. Но это вам легко, Виталий, рассуждать, потому что вас это вообще никак не... Вы видите, не охотник и так далее. А есть люди, большое количество, в том числе во власти, которые любят охоту, не знаю. Надо поднимать возраст выдачи разрешения на оружие, Май пишет, с 21-летнего возраста. Уточнила классная руководительница. Да, завтра удаленка из-за событий в Казани в старшей школе. Мне кажется, это неэтично обсуждать, просто у парня поехала... крыша. Мы его понять не сможем, так как мы здоровые или относительно здоровые люди. Исключить такое невозможно. Но чтобы минимизировать такие ситуации, должно подключиться правительство со своими рычагами и силами. А вот что сделать? Что? Вот, ну вот есть инициатива. Вот Володин написал. Сейчас уже значит, агентство его, что он написал в Телеграме, уже значит, там разнесло на новости, по отдельности предложено там ужесточить ответственность за фейковые справки и так далее. Что еще мы можем предложить? 7373948. Алло, здравствуйте. Анна, это вы? Да.
Здравствуйте. Ну, сосед Дорог, ну что я вам хочу сказать? После войны действительно в Москве было много оружия. Не знаю, как в других регионах. Но думаю, что в тех, которые были оккупированы, действительно было много оружия. И случалось всякое. А о том, что об этом не писали в газетах, это неправда.
Писали, да?
Писали. Здесь дело в другом. Мы сейчас потеряли цену жизни. В нашей человеческой жизни ничего не стоит.
А раньше, думаете, ну, было больше? Или все-таки мы равномерно просто не ценим жизнь?
А я не думаю, Анастасия Эдуардовна, я знаю. Потому что у кого-то отец не вернулся с фронта, у кого-то дед, у кого-то брат, у кого-то мама, у кого-то, не приведи Господь, бабушка. В каждой семье был человек, который погиб. И если ребята находили оружие, это было, вот они разводили костер, бросали туда патроны. Патронов это было вон, на Волоколамку. Добеги, даже не приезжай, а добеги. Следить было некому, матери работали, отцов не было. Набери там этих патронов, сколько хочешь. Костер разведи, они бросали. Эти патроны, хорошо, если просто патроны, если фауст патроны, вообще хреново. Я сама однажды это брала у ребят, пистолет, причем это был Вальтер 43-го года. Там, где гильза влетает не вправо, а влево. Я первый раз его видела. Вот они из этого пистолета стреляли в костер. Ну, направить это оружие на человека никому в голову не могло прийти. Человеческая жизнь одна. То есть убить человека даже в страшном сне никому не могло присниться. А сейчас вы посмотрите, у них в интернете не то что 9 жизней, как у кошки, а 28 жизней, как непонятно у кого. У нас тут взрослые, наши вот правнуки, которые с нами живут, были помоложе, они играли в танки. И вот один так радуется, я как-то встала за его спиной, Юрки, посмотрела, самый старший. Саша, погас это солнце. Извините, пожалуйста. И он так радуется, он танк подбил. Вот у него на мониторе он подбил танк. Бабуль, смотри, я танк подбил. Я такой зло взял. Я говорю, Юр, вот эта бы махина тебя хоть один раз отутюжила бы в поле. Я бы посмотрела, что с тобой было. Ты сидишь как придурок, играешь в эти танки. Ты не знаешь, что такое танк. И то же самое везде.
Но вы же понимаете, да, что раз, так сказать, у детей после войны не было компьютерных игр, они бросали гильзы в костер,
они
травмировались,
бросали гильзы, они
когда
бросали
те
гильзы в костер.
Или что там
они бросали
делали?
Патроны в костер,
патроны и так далее, да. В общем, все это было опасно. Сейчас просто
опасно. Тоже и об этом писали, и об этом каждый раз писали.
Понятно. Спасибо, Анна, за свидетельство.
И никому не хотел в голову оставить этот пистолет с этими патронами.
Ну вот вопрос, написали бы о том, что такое произошло или нет? Не знаю, у меня вопрос возникает. Не знаю.
А что писать-то? Что бросали патроны в костер?
Не-не-не, это писали, это вы уже сказали. Это
как бы, ребенку руку оторвало?
Чтобы родители следили, писали. А если кто-то сойдет с ума? Ну, спасибо,
конечно,
Анна.
Конечно, писали,
Анна.
Писали во всех газетах.
Спасибо.
Вы посмотрите, вон, московский большевик за те годы.
Мы посмотрим. Хорошо, спасибо большое. Это интересная идея. Май пишет, надо поднимать. Да, это мы уже читали, возраст разрешений. 7373-94,8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос такой, все говорят, компьютерные игры виноваты, там, телевидение виноват. На самом деле, как мне кажется, угроза совсем другая. Вот если бы я не видел, видели видео его задержания, когда он там кричал?
Да, я видела, где он лежит. Где он лежит?
Да,
это уже не задержание, увидел... это первый допрос называется. Это он в отделении полиции
если
в ближайшем,
бы,
да.
Увидел бы это видео и не знал, что человек натворил, я бы первым делом подумал, что человек плотно сидит на солях. На самом деле, вот угроза, да, у нас такая серьезная, здесь у меня друзья свихнулись, я вам честно скажу. Вот родители звонят и говорят, я ночью просыпаюсь, а он стоит в пуховике с монтировкой. И бродит туда-сюда по квартире. Вы, наверное, замечали, люди копают что-то, по подъездам шастают, закладки ищут. Вот это все вот, ну, целевая наркомания, это огромная угроза, которой почему-то никто не говорит. Вот отсюда вы эти психи вылазят. Они сами себе ковыряют, им мерещатся голоса. Вот товарищ мой, боксер, спортсмен, сейчас сидит на солях, ему мерещится женский плач. Он ходит с монтировкой по подъезду, с 9 по 1 этаж. Понимаете, вот она, где угроза. И вот этот парень, как мне кажется, плотно на этом сидел.
Ну, этого мы сейчас пока не знаем, посмотрим, что покажет следствие, но в любом случае спасибо вам о том, что рассказываете про проблему, мы все про нее знаем. Да, вы знаете, у них сейчас сменилась еще тактика у этих закладчиков, они теперь не в клумбах, а потом еще другие ходят просто так выкапывать, смотрят, ну, как бесплатно хотят, ну, попасть на клад, да, как бы, да? А еще новый, я видела новый способ, они в мусоропроводы на магнитиках, вот эта вот чаша, которую ты, ну, вот ты ее должен так отвернуть, чтобы туда пакет свой сунуть. Вот на дне вот этой чаши они примагничивают и дают там потом, значит, другим они ходят. Ну, слушайте, вы, кстати, насчет, вот смотрите, вот давайте конкретно пример ваш с вашим товарищем. У вас там конкретная есть проблема. Конкретно у человека неадекватная, ну, по свидетельствам близких, да, состояние. Что они делают? Вот что делать? Вот ты видишь, вот ты заметил, например, идет человек там с топором, он говорит, что-то слышно, не слышишь, плачет женщина. Что делать? Что, 112 звонят, упекают его куда-то, сдают?
Ну вот, фиг его знает. Надо
вот надо это сделать. Продажи, гидры, да это надо, нет, да это понятно, вот но конкретный. Вот давайте, конечно.
Вот так же моя одноклассница, двое детей, 29 лет, села на эти же соли, бросила наших детей, вообще про них забыла, и целыми днями по ночам лазит он по Яузе, ищет закладки. Понимаете, какая беда?
Ну,
твоих детей.
И что делать?
Надо вот с этим злом бороться, потому что оттуда вот эти всякие психопаты, кто всех ненавидит, себя богами возомневает.
Ну, тут, понимаете, да, тут вот это две, на самом деле, разные проблемы, и, так сказать, индуцированное, да, произведенное безумие, которое как бы вторично, да, и когда люди попадают вот в эти вот зависимости от химических всяких веществ. И то, что происходит обычным, так сказать, если так можно выразиться, натуральным, да, способом, вот так вот бывает, что человек, вот у него начинаются такие вещи вообще без всяких веществ со стороны, просто вот приступы, дебюты, как я уже сказала, да, острые состояния это еще называется. Вот, и я все-таки жду, что психиатр нам позвонит, хотя бы один. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Но я не психиатр, но приходилось общаться с врачами данного направления, правда, слава богу, не для себя, и могу сказать две вещи. Первое, что почему-то не обсуждается вопрос того психиатра, который выдал ему справку. И второе.
Как не обсуждать? Нет, а вы получали хоть раз какую-нибудь справку? Давайте я с вами поговорю об этом. Но я говорила в самом начале программы. Ты приходишь, что может... Вот вы поставьте себя на место этого психиатра. Он делает, например, запрос, допустим, даже, они этого не делают, будут делать запрос в детскую поликлинику, не стоял ли там на учете, не наблюдался. Ну и увидят, что психиатра нет, а невролог, например, да. Ну, к примеру, да, какой-нибудь НУРС там был, допустим. Ну, он, что он может, вот что психиатр, как вот он анализирует человека, прежде чем дать ему разрешение на оружие? Он спрашивает, какой сегодня день, какой сегодня час, покажите вены, что он еще может сказать? Употребляете? Ну, что, вот что он может, психиатр, понять, увидев человека, которому надо дать справку? Ну, вот вы можете сказать?
Вот именно об этом я и хотел сказать. Что первое, что, ну, вот я тоже посмотрел этот ролик, у меня такое впечатление, что хороший психиатр, у меня были знакомые хорошие психиатры, то такого человека они, в общем, бы увидели, даже вот за короткий прием. А по делу человек, получающий разрешение вот у психиатра, там, на управление какой-нибудь сложной техникой, оружием или еще чего-то, ну, как вот допуск управления ядерным реактором, ну, может, полегче. То есть это должно быть наблюдение некоторое время, там, месяц, полгода. И потом вообще я считаю, что огнестрельное оружие надо продавать людям, отслужившим в армии, или, допустим, старше 30 лет, если он там в армию попал. Понятно. А все остальное надо отсекать, потому что иначе, продавая оружие людям вот 20-25 лет, как раз это происходит первая ломка психики, и там может быть все что угодно. Там ни один психиатр может, обследуя человека там в 19-20 лет, он не может ничего предсказать, что с ним будет 22-24, тем более в нашем окружении.
Ну,
спасибо вам за звонок. Вот человек пишет, не могу никак уловить ваш телефон. Как позвонить? Значит, смотрите, сейчас готовимся. 495-й код все знают? Все. Дальше, очень легко. 7373, два раза, да? А потом 94.8, как частота радиостанции. Легче не бывает. 7373-94.8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав, меня зовут. Печальная, конечно, эта вся история, но думаю, что делать на самом деле нам в этом плане ничего не надо, потому что сделать ничего невозможно. Психи, одиночки, они были всегда. Мы можем отлучить их от оружия и заодно отлучить кучу порядочных людей, которые на самом деле это оружие купили бы для того, чтобы...
Для хороших дел каких-то, да?
Ну, не хорошее дело,
ну,
я
вот, понимаете?
Работаю, но... Да. Подождите, но...
Ну, спорт.
Он возьмет самосвал.
Цель попасть.
Он возьмет самосвал, груженный песком, врежется в автобус. Он... соберет из подручных средств взрывчатые
устройства. Ну, не будем, да. Она, кстати, собрала из подручных средств. Вот, ну, Анна Кузнецова об этом рассказывает, что там вот, обнаружили.
Вот. И, видите? Понимаете, вот, от идиота застраховаться невозможно, потому что и вычислить его невозможно. У него, как правило, нет друзей, с которыми он мог бы поделиться, а друзья бы кому-нибудь донесли. И вот такие замкнутые в себе люди, они плохо... прогнозируемые, да, и вычислять, ну, да, сложно. Но это не значит, что все замкнутые люди вот именно готовятся нас поубивать, опять же. Поэтому не надо вот сгоряча вот начинать вот всякую компанейщину, это опять Володин тут подсуетился, они рейтинг себе на этом раздувают. Но на самом деле, мне кажется, надо пережить, надо поминать вот этих невинно убиенных и помнить о том, что...
Я вообще даже себе представить не могу, что там сейчас родители, все родственники, все и ученики, и даже и те, которые остались в живых, все нуждаются в психологической помощи. Абсолютно все. Ну вот, еще неизвестно, какие там последствия, да, вот когда ты переживаешь, в общем, когда ты съедаешь... будучи просто даже рядом какую-то чью-то смерть, вот таким вот образом, то есть ты как бы, ну, ничего сделать не можешь, смерть наступила, ты вот, вот как-то это все должен пережить, прожить, еще отложенные вот эти всякие последствия, которые могут возникнуть, и про них еще мы с вами, так сказать, не успели, да, подумать. Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению, об этом власти как-то докладывают. Оповещение по радиосвязи с призывом закрыться в классах позволило избежать большего числа жертв в произошедшей во вторник стрельбе в школе в Казани. Об этом в эфире Первого канала сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Сама школа обеспечена системой контроля доступа, то есть это говорит о том, что есть специальная система, блокирующая двери, и попасть в учебное заведение можно по специальным карточкам. Ну, двери там, такие двери, наверное, там такие двери, как у нас, вот такие три палочки торчат, несколько, турникет они, по-моему, называются. Вот у нас в Москве такие стоят. Параллельно срабатывает радиосвязь, которая по всей школе мобилизовала детей. По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации. Удалось избежать большего количества жертв. Вот, ну, вот, видимо, сейчас идут эфиры, и вот все рассказывают. Минпросвещение сформулирует рекомендации по итогам трагедии в школе в Казани. Это Песков сообщает. Будем ждать, что Сергей Кравцов доложил президенту о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба, ну и так далее. В общем, друзья, мы будем жить, как-то думать об этом, переживать, бояться, и будьте внимательны к людям, которые вас окружают. И не бойтесь обращаться за психологической, психиатрической помощью. Это добро, а не зло. Всем спасибо, до свидания. Завтра услышимся здесь в 20 часов.